Значит, отрывок из послания к евреям, это отрывочка из 10 главы. Послание апостола Павла на слух очень тяжело воспринимать. Кто сразу не воспримет, не расстраивайтесь. Ну, разберем потом. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, имеется в виду Иисус, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Ну, все понятно. Справочная информация. Я не буду говорить о самом послании к евреям, потому что мы о нем уже достаточно говорили. Напомню только основное, что вряд ли послание написано Павлом, скорее кем-то из его окружения, то есть евреем, христианином, который писал для евреев-христиан. Да? Где-то написано оно до 70-го года, и, в общем-то, неизвестно кем, когда, кому, ничего не известно. Ну, к тому, о чем мы говорили, добавлю лишь, что в послании дается очень много ссылок на Ветхий Завет, потому что для иудеев Ветхий Завет это был не Ветхий Завет, да, это как бы закон, по которому они жили. И вот в этом послании к евреям автор пытается раскрыть истинное значение всевозможных пророчеств и библейских текстов, связанных, как кажется автору, да, с приходом Мессии, то есть с Иисусом, с его жизнью и так далее. Ну, в качестве справочной информации, наверное, все. Давайте мы так последовательно этот текст рассмотрим, о чем тут смысл идет. Значит, всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Ну, обращаю ваше внимание, что речь в послании идет, конечно, о священниках иудейских. И к христианским священникам никакого отношения не имеет. Это, чтобы, не дай Бог, вы чего-нибудь не подумали. Автор, ты ведь не знал, что христианские священники будут делать тоже что-то такое подобное, что вот можно будет на них такое подумать, как не знал и того, что в иудаизме-то все закончится очень скоро, все жертвоприношение, потому что в 70-м году с разрушением храма все жертвоприношения в иудаизме исчезли. Да? И иудейские священники не приносят жертв уже почти 2000 лет, без малого, а звучит очень актуально.
Это в основном скот резали, да?
Да, да. Что значит в основном? Думаешь, еще кого-нибудь? Под шумок.
Ты отверг, Господь, как ты помнишь.
Господу нравится шашлык. Простите, это написано в Библии, это не я говорю. Да? Когда Ной принес, он обонял Господь, ему понравилось, как пахнет шашлык. С тех пор в основном это и приносилось. Так. Ну, все, с этим понятно, да? То есть это к нам не имеет отношения, это уже ушло туда, уже кануло, все это так. Это тут просто так. Значит, он же, Иисус, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Мы с этой фразой разбираться не будем, по одной простой причине, что это цитата из 109-го псалма Давида из Ветхого Завета. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих».
Угу. Интересно.
Мы уже говорили об этом псалме, о возможных вариантах его восприятия, что там Давид, когда его писал, под этим подразумевал. Не будем повторяться, эту фразу мы тоже брать не будем. Потому что впереди нас ждет гораздо более интересная фраза. Уже не связанная с Ветхим Заветом, а уже связанная непосредственно с нами. Ибо Он, то есть Иисус, одним приношением, ну, то есть имеется в виду Его жертва, да, навсегда сделал совершенными освящаемых. Интересная мысль, да?
Кого?
Неожиданно.
Кого ты?
Освящаемых. А вот освящаемых Он сделал совершенными. Может быть, закрыть окно надо. Значит, перевожу на русский язык. Принеся себя в жертву, Иисус навсегда сделал совершенными тех, за кого Он эту жертву принес. То есть, Он сделал совершенными нас, людей.
А что мы так не чувствуем себя?
Совершенными Он нас сделал. Освящаемых Он сделал совершенными. Принеся эту жертву, Он принес ее за нас, и вот нас, освящаемых, Он сделал совершенными. А теперь ответьте мне на вопрос. Кто из вас чувствует это совершенство? Уточним, что значит совершенство. Значит, под словом совершенством, под совершенством подразумевают или высшую степень какого-то положительного качества, ну, например, совершенство в любви, там, да, то есть, ну, высшая степень, или полноту всех достоинств. Судя по всему, автор имеет в виду именно вот как бы полноту всех достоинств. Да? Представляете, Иисус своей жертвой сделал нас совершенными. Он полноту всех достоинств нам сразу вручил. Значит, что изменилось со смертью Иисуса? Вот Он принес себя в жертву. Да, Он себя принес в жертву. Что изменилось? Природа человека изменилась? Нет. То есть человек остался тем же, кем он был до этого, существом биологическим, социальным, духовным, то есть вот всей этой смесью, которую каждый человек из себя являет. Да? Это не то, что до этого человек там сидел на дереве, там ел бананы, Иисус умер, и он хоба, человек тут... Да я же на самом деле оказывается совершенно другой. Да? Слез с дерева и начал там... Нет, природа человека осталась та же самая. Ничего не изменилось. Да? Так откуда же совершенство-то тогда? О каком совершенстве идет речь тогда, если природа человека осталась неизменной? Ответ может быть только один. И тут мне придется, как тому дятлу, повторять то, о чем мы с вами много раз говорили. Значит, Иисус ощутил в себе Сына Бога и открыл этот путь каждому из нас. То есть Он показал путь, как можно обрести совершенство, полноту достоинств, да? Ничего с собой не делая с точки зрения, как обычно люди достигают совершенства. Да? Давай начну голодать. Да? Вот я 40 дней проголодал, я уже... Более достиг совершенства там такого, да? А сейчас я буду спать на иголках, а сейчас я буду, значит, там изучать возможности свои, а сейчас я буду развивать свою память, а сейчас... И вот мы как бы свое совершенство, да, ломая там свою природу, ее напрягая, там ее вот как бы вот, перекручивая, мы пытаемся достичь этого совершенства. Иисус нам предлагает совершенно другой путь. Говорит, не надо ничего ломать, не надо спать на иголках, не надо, ничего не надо. Да, нужно вспомнить о своем происхождении. То есть Он нас примирил с Богом, позволив вспомнить просто об Отце. Да? То есть Он, до этого Бог был кто? Жестокий судья. Он сказал, посмотрите внимательно на эту жестокую судью. Это же папа ваш. Какой судья? Это он там для них судья, для внешних. Это же на самом деле папа, вот, смотрите, да, снял парик, мантию, и уже вот он улыбается той самой доброй улыбкой. Вот на этой трагедии я бы хотел остановиться чуть подробнее, потому что мы не очень понимаем смысл трагедии, переживаемой нашим Богом. А я думаю, что это важно понимать, что же он чувствует. Представьте себе свою дочь или сына, кому кого проще представить, который видит в вас исключительно жестокого судью. И на все ваши попытки донести до него или до нее вашу любовь, нервно вздрагивает, кричит: «За что мне это?», забивается в темный угол или просто начинает от вас откупаться. «На, на, 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 отстань, на, на, отстань». То есть спросите свое материнское сердце, что же оно испытывает в этой ситуации? Вот это любящее сердце.
Ищет свою вину.
Его страдание, страдание материнского сердца, или отцовского сердца, любящего, оно поистине бесконечно и неизмеримо, потому что что может быть больнее для любящего сердца, чем отказ близкого и любимого не принимать любовь. Речь идет не об отказе принять любовь, а об отказе увидеть ее. Понимаете? Это не принять, это вообще увидеть. Да? Вы со своей любовью, она вас смотрит как на страшного, да, как на убийцы, не подходи ко мне. И говорите: это я, мама твоя, это я, папа твой, я тебе пойду свечку поставлю, только не подходи ко мне. И все ваши 6 миллиардов, сейчас ближе к 7 миллиардам детей, да, шарахаются от вас. И не хотят вас знать, а хотят только с вами вступать в отношения вот чисто эти самые. Я пойду в ту коробочку кину тебе туда, вот в коробочку, и довольствуйся тем, что я тебя туда кинул. Моя любимая мама и мой любимый папа. Что сделал Иисус? Он увидел в Боге Отца. Он повернулся лицом к Отцу. Он ему первым сказал: «Папа». Он позволил себе и всем нам любить Бога без страха. То есть он вот эту вот страдающую рану, вот эту, да, сердце любви, да, потому что Бог есть любовь, если мы говорим, да.
Но он показал другое отношение.
Он ее залечил. Знаете ли вы какой-нибудь другой лучший подарок для любящего сердца, чем просто, да, сказать этому сердцу: «Я вижу твою любовь, и я тебя тоже люблю». Какие к черту жертвы? Какое жертвоприношение? Какое умилостивление? При чем тут все это? Да, это все из далекого прошлого рабской психологии жертвы. Да? Это все от страха. Все эти: «Он принес жертву, чтобы задобрить Бога», который, приняв, там, Бог принес себя в жертву, чтобы задобрить себя самого, чтобы... Все гораздо проще. И гораздо сложнее. Что нам мешает жить? Что нам мешает быть счастливыми? Что нам мешает быть совершенными? Что? Страх. Страх нам мешает. Тот самый страх, что убивает любовь. И когда мы освобождаемся от какого-то страха, даже вот на маленькую такую, вот на маленькую мы от страха освободились, мы уже начинаем чувствовать свое совершенство. Нам уже начинает казаться, что да у меня сейчас крылья, да я сейчас летать начну, да я уже... Это мы когда вот чуть-чуть от своих страхов освободились. Представьте, сколько же этого совершенства сокрыто в нас на самом деле. Иисус открыл нам путь к совершенству. Он сделал нас совершенными. Он действительно нас сделал совершенными, но не принесением жертв, а открытием нам нового мира. Мира любви. Того самого мира, в котором мы действительно совершенны. Потому что мы в любви, мы когда мы живем любовью, мы действительно совершенны. Потому что в любви нет несовершенства. Когда мы действительно любим, да, мы совершенны, мы уникальны, мы неповторимы, мы любим по-своему, но там нет никаких стандартов. Да? Любовь Сидора Сидоровича и любовь Петра Ивановича. Да? Чья любовь совершеннее? Любовь, она совершенна. Да? Если мы любим, мы совершенны. Потому что никакого несовершенства в любви нет. Так почему же мы не ощущаем этого совершенства? Потому что, на мой взгляд, 2000-летний опыт попытки влить новое вино в ветхие мехи доказал верность слов Иисуса. Это невозможно. Иисус говорил, ну, никто не может взять там новое вино и влить в ветхие мехи. Да? Невозможно вместить любовь в закон. Потому что любой закон, он от страха. А любовь, она от любви. Это две вещи, ну, несовместимые. Невозможно сидеть на двух стульях, невозможно служить двум господам, невозможно быть хорошим для закона и для любви. Человеку приходится делать свой выбор. Это очень непросто, делать свой выбор между законом и любовью. Это очень непросто. И не всегда удается. И иногда страх, желание быть хорошими в глазах окружающих делают свое дело. Притча о сеятеле, да, вот мы в первом чтении разбирали, это то же самое, да, те же самые страхи, тернии, там эти, все, что росло, там, каменистая почва и так далее. Иногда мы говорим, но не договариваем. В сегодняшнем чтении есть хороший пример, как это происходит. Последнюю, заключительную фразу читаю из сегодняшнего чтения. О всем самом, что Иисус сделал нас совершенными, свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Это цитата. Цитата из 31 главы книги пророка Иеремии. Ее смысл очевиден. С приходом Иисуса, почему ее автор использует? Да, после тех дней, говорит Господь, значит, с приходом Иисуса, то есть после тех дней, начинается новый завет. Когда законы Бога, наподобие 10 заповедей, да, помните, говорят, 10 заповедей, то, что зашито в сердце у каждого человека, да, вот. Когда законы Бога будут записаны в сердцах и мыслях человека, то есть когда человек повернется к Богу своим сердцем и мыслями, и отпадет необходимость письменного закона, который регулирует каждый шаг человека. Казалось бы, супер. Что еще нужно для полного счастья? Только непонятно, почему же его нет, у этого счастья. Знаете, чего не хватает? Совсем немного не хватает. Взять и процитировать Иеремию не выборочно, а полностью. До конца. Взять цитату и не убирать из нее строчек, а взять ее целиком. А если взять ее целиком, то мы увидим, что Бог-то имел в виду что-то совершенно иное, чем то, что создавать христианскую церковь с ее Новым Заветом и с ее заповедью любви. Обращаю ваше внимание, да, Новый Завет и заповедь любви, она существует в двух вариантах. В варианте церкви христианской и в варианте Господа Бога. И между ними есть некоторые отличия. Давайте попробуем понять, какие. Что говорит Иеремия в 31 главе? «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». И продолжает, а вот теперь внимание. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже более не воспомяну». Всего-то пропущено. Вот такая малость. А смысл меняется кардинально. Пропущено две строчки, а смысл-то другой. Если Бог нам уже все простил, и уже ничего нам не будет вспоминать, если Он действительно уже не судья больше, а только Отец, Он не судья и Отец, да? А уже все, судьи нет, уже только Отец, то нам нет никакой необходимости, чтобы кто-то учил нас чему-то и рассказывал нам о Боге. Потому что если ты живешь с Отцом, то ты все сам знаешь лучше кого бы то ни было, потому что ты находишься в личных отношениях. А в таких отношениях есть только один закон. Закон любви. И вот о каком законе говорит Иеремия. Не о 10 заповедях, записанных на сердцах, там выжженных. Он говорит о законе любви, который записан в сердце каждого человека. Какая церковь? Какие священники? Какие законы? Какие жертвы? Все, все в прошлом. Ну, разумеется, если удалось войти в другое измерение, в Царство Небесное, в Царство Любви. Удалось ли нам в него войти? Христианская церковь в том виде, в котором она существует сегодня, это детище нашего мира. Ну, как иная любая церковь, да? Она берет слова Бога, она берет его любовь и делает на них деньги. Все очень просто. Лично я не думаю, что Богу это нравится. Хотя это точка зрения человеческая. У Бога свои воззрения. Давайте посмотрим глазами человеческими, глазами Бога. Попробуем себе представить. Вот почему церковь существует? Почему Бог ее хранит бережно? Охраняет от нападок мира? Почему защищает? Почему являет все свои чудеса? Почему? Почему? Но ответ очевиден.
В надежде.
Потому что она использует слова и любовь Бога. Она бережно хранит их, видя в них источник своего дохода. Потому что если их убрать, слова и любовь Бога, то тогда чем торговать-то?
Никто не пойдет.
Так кто тогда туда пойдет и зачем туда так пойдет? Если там не будет вот этого, вот это там не будет, тогда кто и зачем туда пойдет? Мы снова видим, как Бог умеет использовать наши слабости, нашу корость, наше неважно что, себе во благо. Вдумайтесь, да? Церковь хранит, свято хранит его завет, его любовь, хранит его слово, как мы с вами можем убеждаемся, да, даже порой не понимая того, что хранит бочку с порохом, которая в один день ее взорвет, потому что слово Божье-то, оно вот да, вот мы сейчас
но
прочитали.
Они тоже поймут вот, это и не будет взрыва. Они
нет, я условно говорю бочку с порохом. Я просто говорю, что да, то, что противоречит самой идее, иногда хранит. Бережно хранит до того часа, когда человек наконец поймет, пришло время вспомнить о своем совершенстве, о своем происхождении, пришло время вспомнить о своем отце и просто начать с ним жить. В конце первого чтения я сказал, да, зачем нам искать и познавать Бога? Ответ прост. Чтобы обретать самих себя и быть счастливыми, открывая в себе бездну любви и совершенства, которые сокрыты в каждом из нас. А теперь давайте зададимся вопросом, а возможно ли это? старания нашего Отца Небесного, который чего только не делает, но делает, свидетельствует, что да. По крайней мере, Бог делает все для того, чтобы так оно и было. Спасибо.